Послушай, ведь ты уже чужой для твоей жены.
Да-да, клянусь тебе, сказал Мюфа, опасаясь вызвать какую-нибудь сцену.
И ты полагаешь, что она совсем дерево?
Он отвечал утвердительно, опустив нижнюю часть лица.
И вот почему ты меня любишь? Отвечай же, я не буду сердиться.
Он повторил тот же знак.
Очень хорошо, сказала она в виде окончательного вывода. Я подозревала это. Ах, бедный мой! Ты знаешь мою тетку Лера? Когда она придет, попроси ее рассказать историю о хозяине фруктовой лавки, которая помещается против нее. Представь себе, этот лавочник... Ух, как этот огонь жжется! Я должна повернуться. Теперь я погрею себе левый бок.
Она повернулась боком к огню, и ей вдруг пришла в голову смешная шутка относительно ее самой, вызванная чисто животной радостью при виде своего жирного розового тела.
«Ах, как я похожа на гуся! Да-да, на гуся, которого жарят на вертеле! Я верчусь, верчусь, без шуток! Я жарюсь в собственном соку!»
И она снова разразилась смехом, когда послышались голоса и хлопанье дверями. Удивленный Мюфа бросил на нее вопросительный взгляд. Она вдруг сделалась серьезно, по-видимому, чем-то озабоченная. «Это должно быть кошка Зои, несносное животное, которое все ломает, половина первого. Как ей пришло в голову хлопотать о счастье этого рогоносца? Теперь, когда тот уже пришел, нужно было спровадить его как можно скорее».
«Что такое ты начала рассказывать?» — любезно спросил граф в восторге, что видит ее в таком хорошем настроении. Но это настроение разом изменилось. Думая только о том, как бы отделаться от него, она заговорила очень резко, уже не взвешивая своих слов. «Ах да, лавочник с женой. Видишь, мой милый, они никогда не касались друг друга. Он был такой неповоротливый. Он думал, что она совсем деревянная, и завел шашни с разной сволочью, а она, в свою очередь, нашла себе любовников половчее своего разини мужа. И это всегда так, когда люди не умеют столковаться. Я это хорошо знаю».
Мюфа побледнел, поняв, наконец, куда клонятся ее намеки, и хотел заставить ее замолчать, но она уже слишком расходилась. «Нет, нет, пожалуйста, оставь меня в покое. Не будь вы олухи, вы были бы так же милы с вашими женами, как и с нами. И не будь ваши жены мокрые курицы, они бы и нас избавили от труда завлекать вас. Вот тебе, мой милый, заруби это у себя на носу».
«Не позволяйте себе говорить о честных женщинах», — сказал он резко. «Вы их не знаете.
Нана вдруг приподнялась на колени. «Я их не знаю. Да у них даже нет опрятности у твоих честных женщин. Да они все неопрятны. Ты не найдешь ни одной, которая осмелилась бы показаться в таком виде, как я теперь. Не выводи меня из терпения». Не заставляй говорить вещи, за которые я буду впоследствии раскаиваться, что их сказала.
Вместо ответа граф глухо пробормотал какое-то ругательство. Нана, в свою очередь, побелела, как полотно. Несколько секунд она смотрела на него, не говоря ни слова. Затем она спросила, отчеканивая каждое слово:
«Что бы ты сделал, если бы жена тебя обманула?»
Он невольно сделал угрожающий жест.
«А если бы я тебя обманула?»
«О, ты!» — проговорил он, пожимая плечами. Без сомнения, Нана не отличалась злостью. Уже с первых слов она всячески старалась побороть свое желание высказать ему, что он рогоносец. Ей бы хотелось расспросить его об этом в самом спокойном тоне, но он сам выводил ее из терпения. Этому следовало положить конец.
«Ну так вот что, мой милый, — продолжала она, — я, право, не знаю, зачем ты торчишь здесь. Ты надоедаешь мне уже 2 часа сряду. Поезжай лучше за своей женой, у которой теперь свидание с Фошри. Да-да, они теперь на улице Тедбу. На углу улицы Прованс. Видишь, я даже даю тебе адрес».
И она прибавила с торжествующим видом, заметив, что Мюфа зашатался, как бык, оглушенный молотом:
«Зачем же честные женщины отнимают у нас любовников? Нечего сказать. Хороши эти честные женщины!»
Но ей не пришлось продолжать. Он отпихнул ее порывистым движением, заставив растянуться во весь рост на полу, и поднял одну ногу, желая размозжить ей голову, чтобы заставить ее замолчать. Затем он, как безумный, принялся сновать взад и вперед по комнате. Тогда, заметив то нравственное расстройство, в котором он находился, и видя, как он задыхается, не будучи в состоянии выговорить слово, она растрогалась до слез. Ее мучило жгучее раскаяние. И, скорчившись перед камином, чтобы погреть свой правый бок, она пыталась утешить его. «Клянусь тебе, милый, я думала, что ты это знаешь. А то бы я, конечно, ничего не сказала. Притом это, быть может, и вздор. Я ничего не утверждаю. Мне говорили об этом, ходят слухи, но это ничего не доказывает. Слушай, ты напрасно портишь себе кровь. Если бы я была мужчиной, я бы ни за что не стала мучить себя из-за женщин. Видишь ли, все женщины, как вверху, так и внизу, всегда стоят друг друга. Все они не без греха». Она нападала на женщин в припадке самоотвержения. желая облегчить нанесенный ему удар. Но он ничего не слушал и не слышал. Не переставая метаться по комнате, он надел свои ботинки и сюртук. С минуту он еще продолжал расхаживать по комнате. Затем, сделав последние усилия, он вдруг исчез, как будто только что отыскав дверь. Нана была в сильном огорчении.
«Ну и прекрасно! Счастливый путь!» — сказала она вслух, несмотря на то, что была одна. «Он очень вежлив, когда с ним говорят. Нечего сказать. А я еще распиналась, ведь я первая хотела с ним помириться и, кажется, достаточно извинялась перед ним. Да и надоел же он мне сегодня.
Впрочем, она все-таки осталась недовольна собой и в раздумье обеими руками почесывала свои ноги. Наконец она успокоила себя следующим замечанием.
Что ж в самом деле? Не моя вина, что он рогоносец.
И, обогревшись со всех сторон, теплая, как перепелка, она нырнула в свою постель, вызвав звонком Зою и приказав ей впустить того, который дожидался на кухне.